Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Прошел без малого месяц со дня начала военного конфликта в Грузии. Ничтожный срок, но, кажется, за эти недели весь мир изменился. Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии, не получила поддержки даже от ближайших союзников. Среди косвенных последствий войны отток капиталов из России в августе по предварительным данным Центробанка он составил 5 миллиардов долларов и продолжающееся падение российских биржевых индексов. Вполне возможно, что вскоре случится то, чего Россия больше всего опасалась. Начнется процесс вступления Грузии и Украины в НАТО. Правда, это, наверное, в Кремле воспринимают как свою победу, отчасти в результате разногласий из-за отношений с Россией фактически распалась оранжевая коалиция. Об этих и других событиях недели мы будем сегодня говорить. Приветствую наших гостей в Москве, политолога, главу фонда «Экспертиза» Марка Урнова, в Киеве, публициста Анатолия Стрелянова. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Марк Юрьевич, добрый вечер. На ваш взгляд, появляется ли в Кремле понимание тех ошибок, которые были сделаны в августе, и есть ли признаки того, что этот курс на изоляцию страны будет, ну, хоть как-то скорректирован?
Сейчас говорить трудно, появляется ли глубокое понимание. Скорее прослеживается такая вот неожиданность от достаточно консолидированного непринятия акции московской со стороны мирового сообщества. Что касается понимания, глубокого понимания, здесь сложнее. Просто у меня на самом деле такое ощущение, что последние внешнеполитические решения кремлевские, они не опираются на какое бы то ни было аналитическое, стратегическое сопровождение. Это своего рода эмоциональные реакции, скорее стучание кулаком по столу, а там посмотрим. Вот в такой ситуации рассчитывать на то, что там за месяц произойдет какое-то глубокое осмысление всех последствий, в том числе и негативных, на самом деле трудно ожидать, тем более, что на сегодняшний день в стране значительная часть аналитиков в основном занята уже не столько тем, что не столько анализом политической ситуации, сколько криками по телевидению и по радио о том, как мы мудры, как мы сильны, как мы встали с колен и так далее. Вот в такой ситуации трудно ожидать быстрого осмысления всех проигрышей.
Вот еще одно мнение не политолога, но писателя Бориса Стругацкого. Никаких иллюзий. Впереди большое огосударствление и решительная милитаризация со всеми вытекающими отсюда последствиями касательно прав и свобод. Оттепель закончилась, не начавшись. Анатолий Стреляный, добрый вечер. Ваш взгляд из Киева на то, что происходит сейчас в российской политике, пока только российской, об украинской поговорим чуть позже.
Добрый вечер. Я сегодня разговаривал с одним очень крупным украинским деятелем, очень влиятельным и информированным. Как раз сегодня у него был один высокопоставленный иностранец проездом из Москвы через Киев к себе на родину, на Запад. Он с изумлением рассказывал этому деятелю, что Москва, по его словам, закрылась. Речь идет об очень высокопоставленных московских деятелях, правительственных деятелях, чиновниках крупных, которые, по впечатлениям этого иностранца, боятся иностранцев, не принимают их, не хотят разговаривать, не ходят на приемы. Как анекдоты рассказывают, что ни одного из приглашенных россиян нет на таком-то приеме, заурядном совершенно, в посольстве. Этот иностранец недоумевает, что такое, почему, но мы-то хорошо понимаем, почему. Даже для высокопоставленных российских деятелей вот эта перемена в политике России оказалась неожиданной, и они испугались так, как когда-то боялись их отцы при Сталине, а большое начальство еще не дало команды, что говорить, как себя вести, и они на всякий случай перестраховываются, не принимая никого и ни о чем не разговаривая, потому что это все-таки некая работа, а не дерибан. Здесь прозвучали слова «встать с колен». Естественно, все понимают, что главная и единственная задача той части населения России, которая поддержала оккупацию Грузии, встать с колен, чтобы с нами считались. Возникает вопрос, достигли ли этого россияне, достигли этого путинизм? Безусловно. С Россией будут считаться не так, как до сих пор. Это безусловно. Но ведь с какой Россией? И что, какой будут вкладывать смысл в слова «считаться»? Можно считаться с соседом, который твой друг, единомышленник, принадлежит к одной культуре с тобой, к одной цивилизации, и можно считаться сумасшедшим, который с топором, который неизвестно проломит голову себе или тебе. С ним тоже приходится считаться. Так вот, совершенно очевидно, что с Россией будут считаться, но совсем не так, как хотелось бы той части России, которая видит свою историческую задачу все-таки, в конце концов, войти в Запад. Она, конечно же, встала с колен, сказал мне сегодня этот мой собеседник. Но вот какую позицию она заняла, встав с колен, по его словам, она встала не на ноги, а она очутилась в евразийской луже задним местом. Вот ведь в чем дело. И совершенно очевидно, что в этом месяце пошел отсчет нового исторического периода в России. Запад, может быть, окончательно, а может быть, до новой революции. Я не пожелал бы Медведеву с Путиным дожить до этой революции. Запад не будет считать Россию своей. Он и до этого не очень ее считал, понимая, что такое путинизм. А теперь совершенно ясно. Он будет вести себя с нею вежливо, как положено культурным людям. Торговать, все будет внешне, может быть, иногда даже выглядеть очень хорошо. Но это будут отношения с чужой цивилизацией, со всеми реальными, в том числе материальными последствиями для населения.
Москва закрылась. Марк Юрьевич, согласитесь или поспорите, вы ощущаете в Москве этот страх, о котором говорил Анатолий Иванович, это желание перестраховаться?
Страха пока не очень ощущаю. Ощущаю скорее растерянность, и многие из людей, в общем, достаточно умных людей, не находящихся в состоянии истерии и эйфории, я думаю, не ходят на приемы просто по той простой причине, чтобы не попадать в неловкое положение. Ну, это так, это на самом деле напоминает несколько советские времена, когда люди понимали все, но не хотели говорить по тем или иным причинам свое мнение. Кто из корпоративной солидарности, кто из боязни быть выгнанным с работы, но в общем-то, скорее стесняясь, чем боясь.
Очень тревожная вещь, что в последние дни все время со всех сторон звучит слово «Крым». Вот я читаю из ленты новостей. Глава МИД Украины выразила обеспокоенность Киева в связи с тем, что Генеральное консульство России в Симферополе выдает российские паспорта русскоязычным жителям Крыма. Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Пойер, выступая в ООН, говорил об угрозе возникновения в Крыму конфликта, подобного недавним событиям в Грузии. Ну и мы видим все, как подается крымский вопрос в последнее время пропагандистами на российских телеканалах. Марк Юрьевич, оправданы ли все эти опасения? Действительно ли идет подготовка? Я даже не знаю, как это сформулировать. Язык не поворачивается произнести фразу «российско-украинский вооруженный конфликт из-за Крыма». Как вам видится ситуация?
Видите, честно говоря, после нашего признания Абхазии и Южной Осетии я тоже пребываю в некоторой растерянности. Потому что, честно сказать, я до самого последнего времени думал, что хотя, в общем-то говоря, расчеты и какие-то стратегические прогнозы слабые, и политика в течение многих лет грубела, грубела и грубела, но я все-таки думал, что хоть как-то люди могут посчитать баланс прибылей и убытков от таких вот акций. И все-таки этот баланс совершенно очевидный. Будет удерживать от резких шагов. Но вот оказалось, что нет. С другой стороны, конечно, думаю, что вот такая реакция внешнего мира, она пока еще способна удержать от такой вот дерготни. Во всяком случае, вероятность того, что мы повторим сценарий Южной Осетии в Крыму, на сегодняшний день, по крайней мере, достаточно мала. Хотя, конечно же, в элите политической и в околоэлитной такой вот пиар-аналитической тусовке уже значительное количество людей закусило у дела и требует дальнейшего применения силы и победного шествия и прочее, прочее, прочее. Но мне все-таки кажется, что пока еще это маловероятно. Тем более, что МИД наш, по-моему, сегодня уже начал опровергать, что там консульство раздавало паспорта и так далее, и открестилось от всякого рода таких планов агрессивных в отношении Крыма. Тем более, что вот на сегодняшний день, вот то, что происходит сейчас, негативные последствия признания Абхазии и Южной Осетии инвазии в Грузию, ну, совершенно очевидны. Я думаю, что для всех, ну, может быть, для самого верха в какой-то степени тоже очевидно, только признать трудно, потому что это означает, что просто люди взяли и совершили глубочайшую, самую глубокую политическую ошибку за всю постсоветскую историю, сопоставимую разве что с вторжением в Чечню вот, в 1994 году. Потому что это политическая изоляция, политическая, не экономическая, но просто действительно смотрят как на страну маргиналов, с которой, конечно, будут общаться, но не своя, и минимизировать будут по этому поводу общения. То тоже уже это проявляется на уровне там поведения частных фирм, которые пересматривают инвестиционные проекты. Думаю, что то же самое настороженное отношение, некая такая отгороженность, просматривается в позиции практически всех бывших стран Республик Советского Союза, потому что каждый примеривает эту ситуацию на себя. Ситуация с Китаем абсолютно как бы хрестоматийная. Вот, мудро воздерживается и извлекает из этого максимальную пользу. Вот. А мы в результате оказались страной, которая утратила просто политическую кредитоспособность. Вот думаю, что так или иначе, несмотря на все там страннейшие, тяжелейшие, смотреть на них просто тяжело, передачи по телевидению, думаю, что в руководстве некая такая вот мысль закрадывается, что не стоит вы теперь стучать в очередной раз кулаком.
Сейчас невозможные вещи происходят в политике не только в России, но и в Украине. Сама возможность российско-грузинской войны казалась месяц назад абсурдом, а вот возможность союза Юлии Тимошенко с Януковичем вообще за гранью понимания. Ведь Юлия Тимошенко говорила 2 года назад буквально следующее. «Наш блок может объединиться с регионами только при условии, если НЛО заберет меня на тарелку, проведет надо мной незаконные опыты и лишит меня памяти и ума». Ну вот, а теперь всерьез говорят, что такое объединение возможно и даже неизбежно. Анатолий Иванович, это правда, и произошло ли это из-за внутриукраинских раздоров или, как многие думают, по какому-то московскому плану?
Ну, здесь надо слушателям напомнить про 3 основные политические силы в Украине, чтобы они все-таки имели представление. Первая сила, хотя третья по масштабу поддержки, президент Ющенко. Что он хочет? Какова его линия? За украинство, за самые тесные отношения с Америкой, за вступление в НАТО. Янукович, который представляет наиболее советскую часть Украины, огромную часть, политическая партия его, это та партия, которую называют донецкими или конкретными пацанами, и там в Верховной Раде от них действительно много таких пацанов, с которыми не только в темном переулке опасно встречаться, а даже в светлом и многолюдном. Так вот, он как представитель этой наиболее советской части Украины, Ющенко за украинство, Янукович против украинства. Если грубо, просто и не мудрить. Ющенко за дружбу с США, Янукович против. Ющенко за НАТО, Янукович против НАТО. Здесь все понятно. И Юлия Тимошенко, ее блог, она за справедливость. Она обещает людям все хорошее против всего плохого и очень прозрачно намекает не первый уже год, что раскулачит богатых, напечатает денег сколько нужно бедным. И, как обычно, зрелый избиратель знает, что чем больше справедливости обещает политик, тем меньше голосов за него надо отдавать. В Украине пока наоборот, за нее отдают больше всего голосов, 23-24% за Януковича, там где-то 19-20%. Вот так было до сих пор. И вот произошли эти события, оккупация России и Грузии. Ющенко повел себя таким образом, как не ожидали даже многие его сторонники. Совершенно резко, необычайно резко выступил против России. Ясно указал, какую опасность это для Украины. Повел себя так, как... Ну, для этого, собственно, избирают президентов. Он может остальное время на пасеке лежать, может делать что угодно, но вот в такие исторические минуты он должен оказываться на месте и на высоте. Ющенко, по крайней мере, по мнению его сторонников, оказался в высшей степени на высоте. Даже неожиданную исторического масштаба зрелость и мужество проявил. Янукович тоже против ожидания даже его заядлых противников в первый момент довольно определенно выступил за Россию, и это дало повод некоторым думать, что действительно задумали конкретные пацаны расколоть Украину, создать где-нибудь со столицей в Харькове страну в составе там Восточной Украины и Крыма. Что же касается Юлии Тимошенко, то она сначала уклонилась от поддержки Ющенко в этом вопросе, а потом, не только вот совсем недавно, значит, заявила, что она присоединяется к позиции Европы. Но таким образом, что все-таки впечатление у людей сложилось такое, что она осторожничает, подыгрывает России. И Ющенко и его сторонники восприняли это как подлость.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости в Москве – политолог Марк Курнов, в Киеве – публицист Анатолий Стрелин. У нас есть несколько минут выслушать звонки в нашу студию. Телефон 8-800-200-2212. Александр из Москвы. Добрый вечер. Очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос господину Урнову. Один, а второй господину Стрелинову. Первое. Но вот как вы считаете, господин Урнов, НАТО что, больше не боится, что Россия тоже будет относиться к нему как к чужому, и в результате правоверные в том же Афганистане так опустят этот блок, что от него останутся рожки да ножки? И второе. Господин Стрелин, помните, когда Мазепа переметнулся к Карлу, вся украинская элита хотела последовать за ним, но Меншиков разорил дотла мазепинскую резиденцию, и они сразу передумали. Так вот, раньше НАТО двигалось на восток и считало, что это безопасно, Россия умоется. Может, теперь они тоже раздумают, поймут, что Россия реагирует?
Марк Юрьевич, отношение России и НАТО, вопрос нашего слушателя.
Ну, во-первых, я не думаю, чтобы НАТО сейчас чего-нибудь сильно испугалось, потому что стратегически, конечно, Россия на порядок слабее, чем НАТО, но достаточно сопоставить военные бюджеты хотя бы одних Соединенных Штатов и России. А уж если НАТО целиком, то здесь говорить об этом нечего, поэтому тут НАТО не боится. А вот если только мы действительно решим расторгнуть наши отношения с НАТО в отношении Афганистана, вот здесь мы себе сделаем так чудовищно плохо, что... что расхлебывать будем очень долго. Потому что любое ослабление Запада в Афганистане означает продвижение талибов к границам Таджикистана, означает в очень резкую напряженность, соответственно, в Таджикистане и на наших границах. Иными словами, мы таким образом разбалансируем не только Кавказ, что мы уже сейчас успешно сделали, но и южную границу на очень большом нашем протяжении. Мало не покажется.
Анатолий Иванович, Украина и НАТО в свете истории с Мазепой. Вопрос нашего слушателя из Москвы.
Ну тут что можно сказать? НАТО существует уже очень много лет. За это время ни разу Советский Союз не решился испытать, правда ли, что нападение на одну из стран НАТО означает нападение на все НАТО, и что последует ответный сокрушительный удар. У меня нет оснований думать, что нынешние кремлевские хозяева менее вменяемые, чем их предшественники Иосиф Виссарионович Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов. Думаю, что в этом смысле они точно так же, как те люди, как люди вообще этого плана, они хорошо понимают силу. И Путин с Медведевым, я не думаю, что хуже силу понимают, чем Сталин.
Ну вот последний тогда вопрос о силе к Марку Урнову. Зачем российские войска находятся в поте?
Ну, на самом деле, мне кажется, это стратегическое. А если так попробовать внедриться в логику наших генералов, то скорее это часть какого-то, который не реализовался, то есть такого входа в Грузию, возможно, дестабилизацию грузинского режима, падение Саакашвили там, и так далее, и, соответственно, создание куда более пророссийского, чем сейчас существует. Это фактически просто очень прогнозированные операции, и то, что мы сейчас имеем, это некие такие вот идеологические остатки того, что кем-то из генералов или кем-то из политиков замышлялось. Не думаю, чтобы это был вообще на самом деле какой-то целостный продуманный план, всеми одобренный.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», экспертов в Москве и Киеве Марка Урнова и Анатолия Стрелянова. Далее в программе обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий. Сразу после рекламы и сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Краткие новости к этому часу. Москва разрешила наблюдателям ОБСЕ свободное передвижение в контролируемых российскими войсками районах Грузии. По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Александра Стубба, это разрешение распространяется и на буферную зону вокруг Южной Осетии. В Кремле Госсовет России обсуждал сегодня ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. Перед началом заседания выступил президент Дмитрий Медведев. Он заявил, что Тбилиси продолжает вооружать под видом гуманитарной помощи. Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзные государства России и Белоруссии, заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. Вице-президент США Дик Чейни подверг резкой критике действия России в Грузии, назвав их совершенно неприемлемыми и оскорбительными. Выступая в Италии на конференции, посвященной вопросам энергетики, Чейни заявил, что Москва поставила под сомнение свой статус как ответственной мировой державы. Ведущие представители Евросоюза призвали в субботу к улучшению отношений с Белоруссией. По словам одного из руководителей ЕС Хавьера Солана, ЕС намерен вознаградить Минск за недавнее освобождение ряда политзаключенных. На Украине пропрезидентская партия заявила, что сохранит правящую коалицию, если сторонники премьер-министра поддержат решение об осуждении политики России на Кавказе и отменят итоги голосования по ряду законов. Президент Турции Абдулла Гюль находится с визитом в Ереване. Это первый в истории визит турецкого лидера в Армению. Между странами до сих пор нет дипломатических отношений. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии, супруг бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, убиты в прошлом году. Число жертв теракта в пакистанском городе Пешавар возросло до 30, более 70 человек ранены. Местные власти опасаются, что жертв может быть еще больше. Под завалами двух зданий, которые обрушились в результате взрыва, остаются люди. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кто начал войну в Грузии? Как обуздать русского медведя? Нелегкая жизнь независимых косоваров. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Кто начал войну с Грузией? Статью под таким заголовком публикует «Тайм». Москва утверждает, что российские войска лишь ответили на нападение Грузии на Цхинвали, чтобы защитить мирных граждан. Но это утверждение не объясняет, почему, начиная с весны этого года, происходило наращивание российских сил вдоль границы с Грузией. Власти России сначала заявляли, что в Цхинвале в первый день конфликта погибли 2000 человек. По другим данным, число убитых составляет 133 человека, что никак не подпадает под определение геноцида, который мог бы оправдать немедленное иностранное вмешательство. Михаил Саакашвили утверждает, что войну начала Россия, но это звучит не слишком убедительно. В интервью «Тайм» грузинский президент заявил, что приказал своим войскам атаковать Цхинвали после того, как Россия вторглась на территорию Грузии. По его словам, он хотел лишь задержать продвижение российских войск на 48 часов, чтобы дать международному сообществу возможность предпринять меры. Так или иначе, никто не оправдывает Россию, непропорционально использовавшую силу и игнорирующую общественное мнение. Конфликт пока не исчерпан, и, по мнению «Тайм», не следует искать виновников его возникновения за океаном.
Пустая риторика стран Запада относительно вторжения России в Грузию может только потворствовать дальнейшим агрессивным планам Кремля, но существуют способы заставить Москву действовать в правильном направлении, пишет Ньюзвик в статье под заголовком «Как обуздать медведя». Применение силы для решения проблемы, разумеется, недопустимо, как и введение экономических санкций, которые бумерангом ударят по европейским союзникам. Но есть и некий третий путь. Сегодня россияне гораздо в большей степени зависят от международных институтов, чем при советской власти. Поэтому, если ограничить эту интеграцию, то рано или поздно люди спросят у Путина, почему он не думает об интересах граждан, сосредоточив усилия на налаживании личных отношений с высокопоставленными западными коллегами. Ньюзвик предлагает предпринять ряд мер, не противоречащих международному праву, не приглашать Россию на международные форумы. Все переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию должны быть свернуты. Сотрудничество со Всемирным банком и Международным валютным фондом следует проводить через посредников из стран Запада, осложнить деятельность крупного российского бизнеса за рубежом. Те, кто считает, что политизация экономики может привести к негативным результатам, отстали от жизни. Москва уже давно использует государственные компании, такие как «Газпром», для наказания политических противников. Эффективной мерой могла бы стать конфискация счетов российских официальных лиц в иностранных банках, если Москва, к примеру, решится на военную агрессию против Украины. Такой шаг наверняка вызвал бы панику в ближайшем окружении Путина. И, наконец, самые могущественные страны мира должны перестать общаться с Россией, руководствуясь пресловутым дипломатическим этикетом, иначе вскоре им придется попросту тихо молчать, заключает Ньюзвик.
После российского вторжения в Грузию, якобы для защиты абхазских и южно-осетинских сепаратистов, настало время провести параллель с предоставлением независимости Косово, пишет Ньюзвик. Судьба карликовых государств весьма незавидна. Безработица среди молодежи в Косово составляет 60%, хотя большинство говорит по-английски и обладает прекрасными профессиональными навыками. Страна, климат которой позволяет стать житницей Европы, не располагает элементарной транспортной сетью. Премьер-министр обещает в течение 5 лет построить шоссе, которое свяжет страну с Албанией. Но эту дорогу вряд ли можно назвать настоящими воротами во внешний мир. Даже в столице Косово, Приштине, электричество регулярно отключают. Постройка новой электростанции затрудняется бесконечными диспутами о том, кто будет поставлять уголь. В столице полно ресторанов, которые существуют только благодаря иностранцам. Для местных жителей там слишком дорого. Вдоль дорог множество недостроенных домов. Деньги на их возведение добывают люди, которые ездят на заработки в Германию, Италию и Швейцарию. Экономика пребывает в таком упадке, что многие опасаются, как бы местные безработные не стали возвращаться к нелегальным способам добычи денег, контрабанде наркотиков, оружия и торговли людьми.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Венеции подходит к концу кинофестиваль. Мы пока еще не знаем победителей, поэтому можем вместе с кинокритиком Андреем Плаховым подвести предварительные итоги и обсудить атмосферу фестиваля. Андрей, добрый вечер. Если бы вы решали судьбу основного конкурса, кому бы достался главный приз?
Добрый вечер. Довольно сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, в программе конкурсной не было явного, однозначного лидера. Было несколько картин, которые вполне могли бы претендовать на высокую награду. Ну, в частности, это эфиопский фильм «Роса». Это алжирская картина, показанная в один из последних дней фестиваля под названием «Внутренняя страна». Есть поклонники и у американских фильмов, представленных в конкурсе. Это «Скрытая опасность» режиссера Кэтрин Бигелоу, которая получила самые высокие оценки критиков. И это фильм «Рэйчел выходит замуж» Джонатана Демме. В самый последний день фестиваля был показан также новый фильм Даррена Аронофски под названием «Борец», где замечательно сыграл Микки Рурк, и это тоже один из претендентов на фестивальные призы. Ну, как видите, из того, что я сказал, включая фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», который тоже считается одним из возможных фаворитов фестиваля, довольно большой список картин, которые могут претендовать на приз, но кто из них является фаворитом и у жюри, и удовлетворит и интересы публики, и критики, и чтобы все были довольны, сказать трудно, потому что, наверное, такого, безусловно, фаворита нет.
Но Алжира и Эфиопии не было до сих пор на кинематографической карте, если можно так сказать. Давайте два слова скажем об этих фильмах.
Да, эти фильмы достойны того, чтобы о них поговорить подробнее. Эфиопская картина рассказывает о сложной ситуации интеллектуала, который уехал учиться в Германию и вернулся на родину в период так называемой марксистской революции и убедился в том, какие страшные плоды приносит такого рода революция народу и его стране. Примерно аналогичная ситуация в алжирском фильме, потому что главный герой – это тоже человек интеллигентной профессии, он топограф и в каком-то смысле напоминает героя Кафки, замка Кафки, поскольку он тоже оказывается в своей стране в тянской ситуации, вначале пытаясь бороться за какие-то идеалы, за новый Алжир, кончается все тем, что он абсолютно разочаровывается в возможностях какой-то борьбы и оказывается мишенью одновременно фундаменталистов и разных борющихся сил, и фактически должен бежать оттуда. В общем, довольно пессимистический взгляд на развитие этих стран, но достаточно глубокий и интересный то, что действительно было редко представлено в фестивальных конкурсах, а сейчас вызвало большой интерес в Венеции.
В Венеции есть и вторая конкурсная программа «Горизонты». У меня там свой фаворит. Это фильм Филиппа Гран-Рио «Озеро», в котором снимались замечательные молодые российские актеры. Есть ли у вас свои предпочтения? Что вас заинтересовало в этой программе?
Я посмотрел фильм, который вы назвали, и этот фильм, честно сказать, меня разочаровал, поскольку я многого ждал от этого режиссера. Помню его замечательный дебют «Мрак», так называлась, по-моему, эта картина. И она очень много обещала. Это была очень сильная драма, раскрытая не через традиционную психологию, а через пейзаж, через вообще вот такие оптические визуальные эффекты. Собственно говоря, то же самое продолжает делать Гран-Рио в следующем своем фильме. Но мне показался гораздо менее интересным его сюжет, который, в общем-то, в результате свелся к некоторой банальности, отношения, сложные отношения в семье, на одиночество, некая маргинальность. Но, к сожалению, сам фильм, на мой взгляд, получился тоже маргинальным. В программе «Горизонта» было очень много разных, очень разных картин. Чрезвычайно трудно их вставлять между собой. Но я назову российский фильм «Дикое поле», который показан был вчера и очень успешно. Он собрал большое количество людей на пресс-конференции. Это фильм режиссера Михаила Калатузишвили, поставленный по сценарию «Покойных» Луцкого и Саморядова, главных российских сценаристов 90-х годов. И этот фильм довольно успешно прошел в Венеции. Возможно, он получит тоже один из официальных или неофициальных призов.
Спасибо, Андрей. Предварительные итоги Венецианского фестиваля подводил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе открылась 21-я Московская международная книжная ярмарка. Впечатления нашего корреспондента Елены Фанайловой.
Ярмарочное пространство обычно располагается в двух больших павильонах бывшей выставки достижений народного хозяйства, ныне Всероссийского выставочного центра. С каждым годом пространство между 57-м и 20-м павильонами все больше заполняется многочисленными палатками маленьких издательств. Чтобы войти на территорию ярмарки, простому посетителю надо отстоять внушительную очередь за билетами и в сами павильоны. Поэтому многие ограничиваются одним павильоном, 57-м, где самые крупные издательские дома не скупятся на звуковую рекламу. Малоизвестные авторы рекламируются вот таким нестыдливым образом.
Сегодня судьба даст вам шанс. Сегодня на нашем стенде вас ждет встреча с новым романом.
Писатель Андрей Курков, живущий в Киеве, европейская звезда, комментарий по поводу агрессивной звуковой рекламы.
Мало того, что она агрессивна, она не работает, потому что полифония сплошная. То есть, как бы, я думаю, что Шонбергу страшно понравилось бы послушать то, что происходит в 57-м павильоне. Ну, действительно, 20-30 издательств одновременно в микрофон, иногда на параллельных волнах объявляют своих авторов или свои книжки. Но я не знаю, как с этим бороться. С этим можно бороться только административным путем, чтобы все получали бесплатно план на день входящие. Или на билетах было написано, кто где подписывает книжки и где какая презентация. И тогда люди сами будут ориентироваться. А так, я заметил, что очень много ходят людей оглушенных или ударенных чем-то, так сказать. Такое ощущение, что они зашли, их озадачили, и они пошли озадаченными, не зная этой задачи дальше.
Андрей Курков был на презентации своей книги в издательстве «Амфора» именно в 57-м, самом многолюдном павильоне. Но он выступал и в павильоне «Украина», где расположена экспозиция почетного гостя ярмарки, соответственно, Украины. Человек, не обладающий такой информацией, не догадается, что туда стоит зайти. Нет ни одного указателя. А книги хорошие есть, примерно третьих по-русски. Говорит издатель Завен Баблоян. Он представляет харьковское издательство «Фолио».
Не знаю, на каком уровне эта ошибка возникла, но мне кажется, что отделение украинской экспозиции от общей – это большая ошибка. Горько смотреть на огромную очередь на общую экспозицию, и редких посетителей достаточно здесь. Конечно, если бы это была некая объединенная экспозиция, я думаю, что больше было бы посетителей. И я понимаю, что это такая совершенно техническая вещь, потому что человеку, который приходит на книжную выставку, вполне очевидно, не хватит времени зайти сюда отдельно.
Издательство «Фолио» известно тем, что пропагандирует молодых писателей Украины, например, Сергея Жадана и Юрия Андруховича, переводя их на русский язык. А на украинский переводит оно современную мировую литературу, например, Чака Паланика, Бигбедера, японских авторов. Но я вижу на их стенде и биографию Леонида Кучмы, и Юлии Тимошенко, и других украинских политиков.
Это достаточно нейтральные книги. То есть эти книги, ни одна из них не является агитационным изданием. То есть там особые усилия прилагаются для того, чтобы показать политика как человека, осветить его биографию и так далее. Но здесь наша стратегия как раз ни в коем случае не впадать в агитацию за ту или другую сторону.
Вот скажите, это какая-то заинтриговавшая меня серия. 100 мудрецов, 50 террористов, 50 прорицателей ясновидящих, 100 памятников архитектуры, 100 женщин. Что это такое?
Это отдельное направление, это такого рода популярной литературы, много и в России. Мы не специализированное издательство, у нас есть разные направления. Есть художественная литература, не художественная литература. Вот это вот направление достаточно коммерческое, да, оно в какой-то степени кормит издательство.
Это по-русски?
Да, преимущественно по-русски.
Завен Баблоян говорит, что в Харькове покупают книги и по-русски, и по-украински. Жаль, что московская книжная ярмарка предоставила мало возможности понять стратегию украинских издателей. Впечатление писателя Андрея Куркова от российской части программы.
Ну, толстеют книжки в России, толстеют. Не в том смысле, что становятся похожими на прозу Толстого, а просто издания становятся пафоснее, больше, красивее, толще. И мне кажется, и издательства сами, вот они надувают свои стенды очень серьезно. Так что пройти мимо стенда трудно, стенд тебя животом, так сказать, припирает. Нет, на самом деле есть много движения, много людей. Есть 4 очереди за билетами и одна на вход. Все нормально. Книжки кому-то нужны.
Елена Фанайлова, Московской книжной ярмарки. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Фарисейская любовь к Южной Осетии и закрытие телепрограммы «Времена». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Умение распознавать за шумом и ворохом громких заявлений, официальной пропаганды, моральный смысл событий – инстинкт, отличающий человека от роботизированного животного, пишет обозреватель петербургского еженедельника «Дело», литератор и публицист Самуил Лурье в очередном комментарии под заголовком «Зомби и сын».
Ночь с 4 на 5 сентября 2004 года я провел в Ростове. После Беслана не спалось, и я ходил взад-вперед по какой-то большой улице. Называлась она вроде бы Садовой. И действительно, там были сады, а в садах рестораны. И далеко разносились в темноте веселая музыка и хохот пляшущих, поскольку не поступило еще распоряжение скорбеть. Если не ошибаюсь, это была та самая ночь, когда 100 000 жителей Рима взяли каждый по свече и вышли из квартир, и зажгли эти свечи. Огромная колонна тихо прошла по городу. Не спрашивайте меня, зачем. Я это припомнил к тому, во-первых, что в настоящий момент российское общество сочувствует независимой Южной Осетии как-то ярче и непосредственней, чем тогда зависимой Северной, не дожидаясь указаний, свободно импровизируя. А во-вторых, я предполагаю, что у многих людей прогнившего Запада при всей их политической неграмотности, обусловленной отсутствием такого надежного источника информации, как здешний первый ТВ-канал или второй, третий, четвертый и так далее, выработался какой-то инстинкт, позволяющий им распознавать моральный смысл событий, как эта ночная римская толпа, ничего еще в сущности не зная, вероятно, почувствовала про Беслан главное, страшное, что дети были принесены в жертву.
Самуил Лурье продолжает горько иронизировать. В России-то грамотных телезрителей поведение человечества в иные минуты прямо удивляет, вот как сейчас.
Как назвать то, когда один человек или страна оскорбляет другого человека или страну за то, что он делал сам много лет, во что превратили город Грозный, сколько там тысяч людей было убито, после этого все-таки кто угодно, Швейцария, Нигерия, кто угодно может осуждать, предположим, с яростью, с искренним презрением грузинское руководство, кто угодно, но все-таки не Россия. Такая радостная ярость, что как же вы такие преступники и негодяи, как вы могли? В этом есть лицемерие. И точно так же, значит, в стране, где даже интеллигентные люди позволяют себе говорить, как они ненавидят вот всех этих черных, которые сюда понаехали, а это вокруг слышишь каждый день, да, и вдруг такая всеобщая любовь к южным осетинам. И эти все разговоры о том, что суверенитет – это суверенитет, а территориальная целостность – это нечто другое. Я вижу, что вокруг, вот знаете, как в песне Акуджавы, значит, а в нашем доме пахнет воровством. И вот этот запах воровства, лжи, фарисейства, неправды, вот когда целая страна или это чудище, агитпропа так себя ведут, как бы развратно подмигивая, что правды вообще не существует, да, это очень болезненное, неприятное, мне кажется, очень вредное для воспитания молодого поколения чувство. Мне это очень печально.
Мнение петербургского литератора и публициста, обозревателя еженедельника «Дело» Самуила Лурье. Есть анекдоты, которые вспоминаешь чуть не каждый день, и всякий раз смешно, потому что в них отражается эпоха. А смех, если не примиряет с действительностью, то хотя бы оказывает неотложную терапевтическую помощь. С этих слов начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Деликатес из шнурков» на сайте Грани.ру, посвященный закрытию программы Владимира Познера «Времена» на Первом канале российского телевидения. Ибо правда, напоминает автор текста, лечит, хотя и не вылечивает.
Так в брежневские времена, чтобы продышаться, важно было вовремя вспомнить, что магазины наши борются за звание продовольственных. Или о ловкачах, что предпочитали отсиживаться в окопах Сталинграда, тогда как судьбы мира решались на полях малой земли. Или про штурм Берлина и полковника Брежнева, но там в конце матом. Впрочем, и тут матом. Имею в виду анекдот про семью низкорослых родителей, куда весьма низкорослый сынишка приводит невесту, катастрофически низкорослую девушку. Ну да, вы вспомнили. Помнили, до мышей.
Этот старенький уже анекдот, пишет Илья Мильштейн, про свободу. В частности, про сужение пространства свободы слова, если говорить строгим языком правозащитных летописей. А если попроще, покороче и посмешней, то уже до мышей сузились.
И вот что интереснее всего. Программа «Времена» Владимира Познера – это скучноватое, сервильное, хотя и без лизоблюдства, ток-шоу, которое вел один из самых талантливых спецпропагандистов советских времен, теперь кажется почти образцом вольномыслия. Уход Познера воспринимаешь как потерю. То есть мы сами не заметили, как символом свободы стал этот немолодой человек с печальным чекистским взором. Символом вольномыслия – здравомыслие, по принципу «плетью обуха не перешибешь». Символом настоящей журналистики с большой буквы вот эти времена с их черными списками, кривым эфиром и редкими, но внушавшими такое сочувствие, жалобами ведущего на цензуру. Отдельные впечатлительные коллеги даже называют этого Владимира Владимировича совестью журналистского цеха. Кажется, в данной номинации он еще соперничал с Соловьевым, тоже куда-то отставленным, и победил, ибо слова «Соловьев» и «совесть» как-то совсем уж не рифмовались. Опять же, на фоне Соловьева Познер выглядел весьма прилично. Раньше понятие о приличиях было иным. Когда разгоняли НТВ и ТВС, общество еще помнило вкус настоящей свободы. Поэтому в моде были митинги, взволнованные речи с трибун, пение под гитару. Позже вкус был утрачен, герои стали иными, и уходили они в полной тишине. Так символом вольномыслия вдруг стал позабытый ныне Йордан, ни за что пострадавший после Норд-Оста. Прошло время, и мы, затаив дыхание, наблюдали поединок проктолога Сенкевича с прикольным, стильным, обреченным Леонидом Парфеновым, которому такой пошлостью казались демократические разборки с властью. Вслед за Парфеновым убрали Савика Шустера. Когда угасло НТВ, светочем вольномыслия показалось РЕН-ТВ, за то, что тамошние новости и аналитика немного отличались от прикремленных на остальных гостелеканалах. Наконец, когда все телеканалы встали с колен, лидером в номинации «Совесть» стал Познер.
«Это случилось быстро», — продолжает автор комментария в «Гранях.ру». То, что про телесвободу остались только анекдоты об ее изничтожении. «Поэтому так печально, что Познер уходит», — заключает Илья Мильштейн. «И так радует его обещание непременно вернуться».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Опасаетесь ли вы заметного ухудшения экономической ситуации в России в ближайшее время? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Чебоксар.
Я думаю, что, может быть, ситуация изменится к худшему. Все будет зависеть от того, насколько правильно и грамотно поведут наши политики. Ну, это, конечно, связано с обстановкой в Южной Осетии и в Абхазии.
Конечно, опасаемся. Во-первых, смена президента. Во-вторых, плохая международная обстановка. Все это, безусловно, подорвет экономику.
Не опасаюсь, я знаю, что она будет ухудшаться. Если наша промышленность принадлежит не нам, то перекрывание газа кончится только тем, что промышленность окончательно заглохнет здесь. Ни одной шоколадки россиянской свою же нет. И всего остального также.
Опасаюсь. Судя по политической обстановке, да и вообще, что в стране творится, в общем-то, мне не нравится. Вот у меня зарплата 9 тысяч, мне, например, этого недостаточно вдвоем с ребенком прожить. Лучшего пока я для себя ничего не вижу.
Ну, я вчера по телевизору смотрел, что там уже чуть ли не как дефолт будет в 98-м году. Акции голубых фишек там слетели и так далее. То есть может все что угодно быть. Я думаю, опасаться надо.
Наверное, более уверен в том, что не будет ухудшения пока. Ну, потому что Россия стала самодостаточной страной в данный момент, вот, сколько я знаю. И, ну, сомнений не вызывает вот состояние вещей пока.
Экономическое? Ну, честно говоря, я не опасаюсь, потому что, ну, у нас во главе вроде бы правительстве неплохие люди сидят, я считаю так.
Да, опасаемся, потому что мы не попадаем в ВТО, внешнюю торговую организацию. Нам выгодно, если так поступать в Европу, ну, с Европой, общаться хорошо надо, чтобы мир был. Если мы будем общаться с Европой мир, то у нас будет все хорошо, но американцы все равно наши будут, конкуренты большие.
Ну, в связи с этим, как бы, там, войной, ну, может, даже немного опасаюсь, что дойдет и до нас. Если глубоко задуматься, то, по-моему, отрицательные тенденции налицо.
Ну, я тоже опасаюсь. Но я опасаюсь того, что начнут расти цены снова, зарплаты не будут повышаться, как жить.
Нет, мы не опасаемся. В плане того, то, что мы рады в том, что американцы воюют поставки с Грузии, и мы будем работать. Нам будут деньги давать за это.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Дмитрий Лишнев. Человек недели «Радио Свобода» Джон Маккейн, официально выдвинутый кандидатом на пост президента США на прошедшем на этой неделе предвыборном съезде республиканской партии. О Джоне Маккейне говорит вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Джон Маккейн – офицер военно-морских сил США в третьем поколении. Он родился в 1936 году на американской военной базе в зоне Панамского канала. По окончании военно-морской академии он поступил в летную школу и во время учебного полета чуть не погиб. Это был первый из четырех инцидентов, когда Маккейн оказывался на волосок от гибели. В 1965 году он вступил в свой первый брак. Его женой стала модель Кэрол Шепп. Вскоре его назначили на авианосец «Форестал», который весной 1967 года был переведен на Тихий океан для участия в операциях против Северного Вьетнама. Во время 23-го боевого вылета его самолет был сбит над Ханоем советской зенитной ракетой. Маккейн был тяжело ранен, катапультировался и попал в плен. Освобождение пришло спустя 5,5 лет после подписания Парижских мирных соглашений. В марте 1973 года Джон Маккейн вернулся в США. Его чествовали как героя, но роль свадебного генерала не могла продолжаться вечно. Нужно было искать себе занятия в жизни. Маккейн решил вернуться за штурвал, но здоровье его ухудшалось, и он был переведен на штаб. Должность. Между тем, его семейная жизнь дала трещину. Джон и Кэрол расстались, а спустя 3 года он познакомился со своей нынешней женой Синди. Маккейн вышел в отставку, переехал в Аризону и стал работать в компании своего тестя. Вращаясь в деловых кругах штата, он обрел необходимую начинающему политику опору и в 1982 году выиграл выборы в Нижнюю палату Конгресса. Через 4 года он стал сенатором. Одним из самых важных своих достижений он считает закон о финансировании избирателей. Компаний, который ввел более строгий контроль за сбором и расходованием средств. Другая инициатива, снискавшая ему авторитет и уважение – поправка, запрещающая пытки заключенных. Наконец, сенатор Маккейн сыграл ключевую роль в расследовании коррупционных схем, в которых участвовали видные члены Конгресса. В России Джону Маккейну приклеили ярлык русофоба. Однако на только что закончившемся съезде республиканской партии он пообещал наладить хорошие отношения с Россией, но при этом не закрывать глаза на ее действия, угрожающие соседним государствам.
Человека недели «Радио Свобода» представлял Владимир Абаринов. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, раненые.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».